Второе. Граф Раймон вернулся в Тулузу, и я был первым, кого он пожелал увидеть. Он принял меня в Нарбоннском замке, в Орлиной башне, окна которой смотрели на север. Он был в воинском облачении, и когда я опустился перед ним на одно колено, он обхватил мои руки своими мягкими и влажными ладонями и долго не отпускал, пристально глядя на меня своими вечно слезящимися глазками. Мы так простояли несколько минут, а затем в полнейшей тишине прозвучали слова, которых произносить не следовало. Я заметил, как граф, расхаживая взад и вперед, старался придать себе воинственный вид, сделать поступь уверенной и энергичной. Знаешь, как папа Иннокентий встретил известие о гибели своего легата? Более четверти часа он сидел, задумавшись, а затем воззвал к святому Иакову Компостельскому. А знаешь, что внушил ему святой Иаков? Он велел ему начать крестовый поход против юга, против меня, внука Раймона де Сен-Жиля, отличившегося при взятии Иерусалима. Только пусть помнит, что его крестоносцы рассеются, словно пыль, натолкнувшись на стену из камня и железа, которую я возведу у них на пути. Мой племянник Тренкадель не сдержал радости при одной только мысли о возможности сразиться с рыцарями севера. Он уже призвал 500 арагонских рутьеров, оплатив их из собственной казны. А что касается меня, планы его были грандиозны. Он написал королю Англии и послал гонцов к своим вассалам в Альбижуа, Нарбоне, Прованс. Оружейники Тулузы трудились без передышки, ковали клинки для мечей и наконечники для копий. Под руководством консула Арнаута Бернара рабочие день и ночь трудились на крепостных стенах, укрепляя старые башни и возводя новые. Создавались новые отряды городской самообороны. Даже издали указ не открывать лавки раньше 10 часов, чтобы лавочники и их слуги имели время поупражняться во владении оружием. Женщины стали еще красивее. Негоцианты преуспевали, на улицах царило веселье. Ожидание грядущей войны опьяняло, как вино. Почти каждый вечер я посещал общественные балы, устраивавшиеся на пустырях неподалеку от ворот Монтолью. В душе у всех царило воинственное настроение, и записные модники танцевали с мечом на боку. Острия рвали платья, поэтому часто возникали потасовки, и танцы постепенно утрачивали свою привлекательность. Поначалу мне нравилось находиться в центре всеобщего внимания, но скоро это стало меня стеснять. Мои ровесники старались не спорить со мной, боясь рассердить меня, а многие вовсе глядели в мою сторону с опаской. И когда я шел танцевать, пространство вокруг меня быстро пустело. Я стал находить удовольствие в общении с поэтами. Пере Раймон водил меня на собрания, где поэты читали друг другу свои стихи. Чтения часто продолжались до глубокой ночи. В таких случаях удовольствие с поразительной легкостью уступало место сну. Я отличался способностью засыпать где угодно. Когда собрания затягивались, меня всегда одолевал сон. Почитать свои стихи иногда являлся грубиян Гильом Фигейра, всегда в сопровождении непотребной девки. Он и часа не мог прожить, не приложившись к бутылке. Обычно девка прятала ее под платьем и, пока все бурно восхищались стихами, подсовывала Гильому заначку. Приходил и Жерар Рыжий, славившийся своими победами над женщинами и гигантским размером ног. Однажды мне даже довелось увидеть Пере Видаля. Примечание. Пере Видаль – один из наиболее знаменитых провансальских трубадуров. Его галантные похождения на Востоке стали притчей во языцах. Конец примечания. Он выглядел печальным и постаревшим, но так как за ним по-прежнему сохранялась репутация острослова, стоило ему только открыть рот и явить свои гнилые зубы, как все принимались дружно хохотать. Однако больше всего хохотали в тот вечер, когда я впервые прочел стихи собственного сочинения. Печальный сюжет нисколько не способствовал такому веселью, и с этого дня я перестал посещать поэтов. Я почти перестал бывать у Сезели, а когда я пришел к ней, она вместо ожидаемых мною упреков напрямую спросила: «Когда ты уедешь из Тулузы?» Я ответил, что состою при особе графа Раймона, а он пока не собирается покидать город. «Тебе надо немедленно уехать из Тулузы». «Но почему?» «Совсем скоро город будет разрушен. Разрушен до самого основания». И она еще раз убедительно повторила: «Город ожидает страшное бедствие». Сначала я подумал, что, как это свойственно женщинам, у нее появилась навязчивая идея. Но она так часто напоминала о грядущих бедах и даже предложила мне под предлогом паломничества уехать вместе с ней на восток, что, в конце концов, я заволновался и стал упрашивать ее сказать, почему она уверовала в грядущее разрушение Тулузы, города, основание которого терялось во мгле веков, города бессмертного, как сама планета. Наконец она призналась, что узнала об этом от Фалькета, епископа Тулузы. Она поведала мне: епископ ненавидел город из-за приверженности его жителей к ереси и постепенно уверовал, что ересь таится даже в стенах его домов, в камнях соборов и площадей. Гниение проникло в камень, бурлило в воде ручьев, пряталось в уличной тени. Епископ мечтал об образцовом наказании для Тулузы. Особенного проклятия заслуживали церковные здания. Их следовало разобрать камень за камнем, разрушить колокольню собора Сен-Сернен, колокола переплавить, переварить в простые слитки металла. А так как я не поверил в возможность осуществить такой ужасный замысел, она с горечью принялась рассказывать дальше. Епископ Фалькет отправил папе послание, где обосновал необходимость разрушить еретическую столицу. Он добился поддержки епископов Фуа, Альби и Безье. Каждый день к нему прибывали клирики с севера, державшие его в курсе событий. Крестовый поход против юга проповедовали не менее рьяно, чем походы против неверных. Из Франции и Германии двигались огромные армии. Соединившись в Лионе, армии северян намеревались напасть на Акистанию. Я решил сообщить полученные сведения своему господину графу Тулузскому. Но мне не выпала такая возможность. Когда на следующий день я предстал перед графом, он сурово, почти гневно посмотрел на меня и сказал, что сегодня же уезжает в Сен-Жиль и с собой берет других слуг, а меня с Тибо оставляет здесь, ибо мы не те люди, с которыми можно без опаски ехать в благочестивое место». И почти без сопровождения спешно покинул Тулузу. Вернулся граф только месяц спустя. В день приезда я увидел его в рыцарском зале Нарбонского замка. Он был расстроен, смотрел отсутствующим взглядом. Однако, проходя мимо, он подмигнул мне, и я понял, что он по-прежнему настроен ко мне доброжелательно. Вечером мы с Тибо получили приказ быть готовыми сопровождать его. «Кажется, нам следует вооружиться», — задумчиво произнес Тибо, хотя мы отправляемся всего лишь в Капитул. Граф Тулузский созвал собрание консулов. Согласно обычаю, он был обязан лично являться в дом, где собирался Капитул, дабы засвидетельствовать главенство городских советников по отношению к своему сеньору. Когда мы верхом выехали с улицы Нобль, нас нагнал человек в черном платье, припоясанный поверх мечом. Он походил одновременно и на клирика, и на солдата. Я уж приготовился дать ему отпор, как граф обернулся и сказал мне: «Это брат Лоран Гильон. Отныне он будет находиться при моей особе». Позднее мы узнали. Это был шпион, посланный папой Иннокентием следить за графом. Дом, где заседал Капитул, стоял позади собора Сен-Сернен, и часть окон его выходили на улицу. Это была древняя римская постройка, возможно, даже храм, со временем перестроенный. 12 колонн, украшавшие фасад, напоминали изваяние 12 консулов. Улицу запрудили кони, на которых приехали советники Капитула. Граф уже поднимался по ступеням, когда я увидел, как тот, кого граф называл Лораном Гильомом, многократно перекрестился. Приблизившись, он вкрадчиво прошептал мне на ухо: «Господь даровал моим органам способность ощущать невидимые флюиды, испускаемые мыслями язычников и еретиков. И сейчас я чувствую, что в этом доме некогда поклонялись идолам». Вместо ответа я довольно резко приказал ему ждать у дверей вместе с слугами и лошадьми, чтобы его способность не причинила ему неприятных ощущений. Но я, наверное, не понял, какое положение он занимает при графе, ибо он не ответил, однако, опустив глаза, уверенно направился следом за мной. 24 советника Капитула, консулы города и предместья уже заняли свои места в сплошном ряду деревянных резных кресел. Я видел, что спины у всех были непривычно выпрямлены и плотно прижаты к жестким спинкам. Квадратная челюсть Арнаута Бернара напоминала загадочную геометрическую фигуру. Многие облачились в парадные одежды. Бернар де Коломье беспрестанно шевелил пальцами, унизанными кольцами, распространяя сияние драгоценных камней. Раймон Астр, закутавшись в несколько меховых плащей, беспрестанно дрожал. Я видел хитро поблескивавшие глаза торговцев, сильные плечи богатых рыцарей, длинные скрюченные пальцы ростовщиков. У многих сетка морщин и бледность лица свидетельствовали об аскетическом образе жизни, свойственном альбегойцам. Дрожащее от сквозняка пламя факелов отбрасывало крупные пятна света, за которыми таился сумрак. Деревянное распятие в глубине зала из-за большой влажности покрылось плесенью и казалось вот-вот развалится. Едва я успел занять место возле писцов и кучки слуг, устроившихся за балюстрадой прямо напротив распятия, как услышал гневный ропот, так встретили появление в зале епископа Фолькета. Нарочито уверенным шагом епископ пересек зал и сел в кресло, поставленное напротив кресла графа. Консулы, сначала онемевшие от изумления, теперь повскакивали с мест и яростно заспорили. У одних был вид, словно они собрались уходить, другие, повернувшись к графу, что-то говорили ему, но слов я не слышал. Наконец раздался звучный голос Арнаута Бернара: «Консулы желают знать, кто пригласил епископа на заседание Капитула». Граф встал и, смущаясь, признался: «Это был он». «Но ведь любое решение должно получить одобрение от представителя Господа», — Сам он тоже примирился с церковью, отлучение, угнетавшее его, было снято. Он надеялся, что все жители Тулузы порадуются вместе с ним. Действительно, рассказ о том, что происходило в Сен-Жиле сегодня с самого утра, горожане передавали из уст в уста. Обнаженный по пояс граф Тулузский вошел в собор, где папский легат Милон отхлестал его розгами. Затем легат повел графа в один из боковых пределов и заставил пасть ниц перед камнем, под которым покоились останки Пьера де Кастельна. Нет, жители Тулузы не радовались известию об уничтожении их сеньора. Зеленщику Этьену Церабардесу и виноторговцу Понсу Барбадалю одновременно пришла в голову одна и та же мысль, и оба дружно сплюнули на пол, выразив свое презрение. «Но разве Тулуза не самый неприступный город в мире?» — воскликнул Пейре Гитар. Бледный, исполненный смирения граф Раймон пытался оправдаться. «Я посчитал своим долгом склониться перед волей папы Иннокентия». Слова его потонули в громких возгласах. «Но зачем? Зачем подчиняться Антихристу? Это папа должен явиться сюда и на коленях дать объяснение». Епископ Фолькет встал. Лицо его, обычно носившее маску печального лицемерия, зарилось кровожадной радостью. Сжимая руками грудь, он закликал паству повиниться и вернуться в лоно церкви. Ему прекрасно известно, что змей ереси язвит их души. Давно уже наблюдает он, как этот призрачный змей жалит сердца жителей Тулузы, но он, Фолькет, собственной ногой размозжит голову гадине. «А помнишь ногу Бараля де Бо?» — выкрикнул Арнаут де Скалькан, толстый, жизнерадостный человек, обладавший способностью высказывать свои мысли сразу же, как только они у него появлялись. Прежде чем стать монахом, Фолькет увивался вокруг дамы Алазаис из Марселя. Когда он самым грубейшим образом попытался соблазнить ее, она приказала мужу прогнать его, и муж пинками вытолкал его вон. Вновь раздался громкий раскатистый голос Арнауда Бернара. Трапеция бородатого лица консула повернулась к графу. «На что еще вы согласились?» «Я увидел, как господин мой, опустив голову, собирался с духом. Выпрямившись, он принялся рассказывать. Войско, собравшееся в Лионе, огромно и ожидает новых подкреплений. В поход выступили многие бароны с севера, и среди них герцог Бургундский, Эд, граф Неверский Арве, жестокий и беспринципный граф Дебар, командует всеми Симон де Монфор из рода Лейчестеров. Наполовину англичанин, авантюрист, не знающий жалости, за что, собственно, его и избрали предводителем. Преданные провансальцы, спустившиеся вниз по Роне и прибывшие к графу, сообщили о настроениях, царивших среди крестоносного воинства. Северяне рассчитывали пограбить всласть. Крестоносцы мечтали добраться до Безье, Каркасона и Тулузы, точно так же, как в свое время соратники Готфруа Бульонского жаждали попасть в Иерусалим. Они хотели захватить богатство этих городов и красивых женщин, которыми эти города славились. Ради их спасения граф посчитал своим долгом пожертвовать собственной гордыней. «А наши солдаты, наши прочные стены!» — воскликнул отвечавший за укрепление городских стен Арнаут Бернар. Его волосы были припорошены пылью от распиленных для ремонта башен каменных блоков. При упоминании о грабежах богатые советники тревожно переглянулись. Тут заговорил епископ Фолькет. О, сколь милосерден Господь, просветивший сердце графа Раймона! Он вселил раскаяние в его душу. Граф Тулузский раскаялся в непростительной поддержке, которую до сего дня оказывал еретикам. Он вновь стал возлюбленным сыном Святой Церкви. А что попросила у него Святая Церковь в доказательство его раскаяния? В сущности, ничего, ибо Церковь милостива к покаявшимся грешникам. Граф Тулузский отдал крестоносцам 6 крепостей. На своих землях он предоставил церковным трибуналам полномочия отправлять правосудие. И вместе со своими рыцарями примет участие в крестовом походе. Последовала долгая тишина. Каждый был уверен, что он чего-то не понял. Неожиданно раздался раскатистый смех. Это смеялся Арнаут де Скалькан, сделавший вид, что принял речь епископа за шутку. «Так значит, граф Тулузский лично поведет своих врагов по своим собственным владениям?» И Капитул взорвался возмущенными выкриками. «Получается, граф отменил исконное право консулов вершить правосудие?» Но никакое церковное правосудие не может считаться подлинным правосудием. Если крестоносцы-северяне дойдут до Тулузы, их встретят поднятые мосты и вооруженные жители на крепостных стенах, даже если среди наступающих будет их собственный граф. «Только еретикам следует бояться крестового похода», — воскликнул Фолькет. «И если среди вас есть те, кто боится...» «Ну и что? Что, если среди нас есть еретики?» — произнес Пере Дороэкс, повернув к епископу бледное лицо в обрамлении седых волос. «Они умрут, даже если они члены Капитула вроде тебя. Церковное правосудие не признает неприкосновенности консулов». Мне показалось, что большая часть советников сейчас набросится на епископа. Я почувствовал, что кто-то дернул меня за руку. Рядом со мной Лоран Гильон вытащил свой меч. «Настало время», — произнес он, — «проучить этих проклятых тулузцев». Я ответил, что здесь собрались самые известные люди города, и если он не уберет меч обратно в ножны, ему придется иметь дело со мной. Затем я услышал усталый голос графа, пытавшегося оправдать свой поступок. Он много думал, оценивал имевшиеся в наличии силы. В случае борьбы поражение казалось неминуемым. Действительно, он принес в жертву альбегойцев, но зато спас Тулузу. «Пусть лучше погибнет Тулуза, мы никогда не выдадим альбегойцев». «Оставим епископа и монахов в заложниках!» Фолькет встал с кресла и начал отступать в конец зала, где притаился я. Рядом стояли несколько человек из его личной охраны. Добравшись до них, епископ воздел руки ладонями вверх, словно выталкивал в пространство невидимого противника. «Тулуза уподобила Содому и Гоморре! Знайте! Лошади станут есть из ваших постелей, как из кормушек. Жен ваших и дочерей закуют в цепи, поволокут в солдатские палатки, где участь их будет решать жребий. Бродяги выпотрошат сундуки с жемчугами ювелира Коломье, рутьеры наденут меха мерзлявого астра и нагим погонят его в поле, чтобы он мог согреться. Там, где Арнаут Бернар возвел каменные барбаканы, станут пахать землю. Вот тогда вы сможете сколько угодно взывать к вашему невидимому отцу». В воздухе пронеслась деревянная скамеечка, пущенная прямо в голову епископу. В самый последний момент острие чьей-то пики прервало ее полет. Сжав кулаки, консулы бросились к Фолькету. Он отступил к двери под защиту своей вооруженной охраны Ветер, задувший с новой неслыханной силой, так низко пригнул пламя факелов, что зал на минуту погрузился во мрак, и тут раздался голос. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа проклинаю еретическую породу жителей Тулузы!» Когда пламя наконец успокоилось, епископа в зале уже не было, а между советниками завязалась ссора. «Пере Карабурт и Понс Барбадаль кричали, что они добрые христиане, им наплевать на альбегойскую ересь. Другие требовали от графа арестовать епископа, разорвать отношения с папой, собрать войско и выступить против баронов севера». Скрестив руки и вперев взор в одну точку, граф постукивал ногой по полу и клялся, что решение его неизменно. Но по огонькам, вспыхивавшим под его веками, я понимал, что он пребывает во власти сомнений и мысленно оценивает последствия, какие могут возникнуть, если он изменит свое решение. Возможно, время еще было. Если бы в эту минуту граф Тулузский воскликнул: «Вассалы мои, поддержите меня! Объединимся против общего врага, пусть даже враг этот сам Папа Римский!» Тогда, может быть, юг и был бы спасен. Став невидимым свидетелем сцены унижения Раймона Тулузского, я очень хотел выскочить на середину зала и умолять графа взять свои слова обратно, а тулузцев объединиться вокруг своего сеньора. Но кто стал бы слушать зеленого юнца из числа прислужников графа? Внезапно я почувствовал, как еще один человек, понимающий важность этой минуты, пытается найти слова, чтобы убедить графа Тулузского вернуться на путь, предназначенный ему судьбой. Это был Арнаут Бернар. На лице его читалось искреннее желание подавить застарелую вражду. Подняв руку и призывая всех к тишине, он вышел вперед. Какое заблуждение помешало графу правильно понять этот жест? Неужели он решил, что советник, у которого он когда-то увел жену, направился к нему ударить его? Или, устав от негодующих криков, захотел положить им конец и не придумал ничего лучшего, как, сделав шаг назад, угрожающе вытащить из ножен меч? В течение нескольких секунд Арнаут Бернар и граф стояли друг против друга, и между ними во весь свой могучий рост поднималась уснувшая на время ненависть, заклубилось тайное воспоминание о женщине, чью любовь делили эти двое мужчин. Под распахнувшимися плащами голубоватым светом засверкали клинки. Мы с Тибо поспешили встать за спиной нашего господина. Я услышал, как Лоран Гильон еле слышно шепнул мне: «Побеждает тот, кто наносит удар первым». И я увидел, какое гнусное у него лицо. «Я сделал это ради вашего же спасения!» — неуверенно выкрикнул граф. «Вы еще станете благодарить меня за спасение ваших домов, за жизнь ваших жен и дочерей!» В тишине, наступившей после его слов, раздался громкий голос Арнаута де Скалькана. «Особенно наших жен!» Конечно, он хотел всего лишь пошутить, намекнуть на нравы графа и вовсе не думал о жене Арнаута Бернара, но, как ни странно, каждый подумал именно о ней, вспомнил белокурую Алекс Бернар, главную героиню той давней драмы. Ходил слух, что Алекс жива, но сошла с ума, и ее держат в келье одного из монастырей Тулузы. под висевшим на стене заплесневелым распятием, мне неожиданно привиделась златовласая Алекс Бернар. Глазами цвета дымчатого опала она смотрела на любовника и супруга, навеки разделенных враждой, возрожденной призраком ее плоти. И, словно ощутив некое тайное присутствие, руки у всех опустились, гнев остыл. Граф сделал нам знак следовать за ним, и мы стали пробираться среди советников, недвижных, словно какая-то колдовская сила внезапно превратила их в камень.